В гостях рассказала моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Сегодня в Москве пройдет встреча российского и белорусского премьер-министров, а депутаты Европарламента примут резолюцию по санкциям в отношении руководства Беларуси. Продолжается четырехдневный государственный визит председателя КНР Худзинтау в США. И сегодня исполняется 2 года президентства Барака Обамы. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня депутаты Европарламента примут резолюцию по санкциям в отношении руководства Беларуси. Речь прежде всего идет о запрете на въезд в страны Евросоюза для высших лиц государства. Бывшие кандидаты в президенты Беларуси, которых посадили в тюрьму месяц назад, до сих пор остаются за решеткой. А сегодня стало известно, что еще один экс-претендент на пост главы государства Иван Куликов арестован по подозрению в хищении. Между тем напряженными остаются отношения официального Минска с номинальным союзником Москвой. Уже 3 недели стороны не могут договориться о поставках российской нефти на перерабатывающие заводы Беларуси, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Ветеран белорусской политики Михаил Мясникович совершит свой первый зарубежный визит в ранге премьер-министра. Сообщается, что сегодня в Москве состоится его встреча с Владимиром Путиным. И по официальной информации, стороны вроде как попытаются разрешить затянувшийся конфликт с поставками нефти. Сырье для нефтеперерабатывающих предприятий Белоруссии не поставляется с 1 января. От реализации за границей продукции нефтепереработки, прежде всего бензина и дизтоплива, белорусский бюджет получает едва ли не основную прибыль. Однако Минск настаивает, что в рамках таможенного союза, а сейчас и единого экономического пространства, черное золото должно идти в Белоруссию беспошлино. Россия, в свою очередь, требует повышения стоимости каждой тонны нефти еще на $45. Согласие чревато для Белоруссии потерей $1 миллиарда. В ином же случае белорусы будут платить за российскую нефть меньше, чем сами россияне. И это основной камень преткновения в российско-белорусских нефтяных переговорах. Однако политологи уверены, что с новоиспеченного белорусского премьера в Москве спросят за многое. И за уже сделанные громадные инвестиции, и за невыполненные обещания пойти на политические уступки взамен на признание президентских выборов, и за арестованных и обвиненных в организации массовых беспорядков граждан России. Говорит эксперт в белорусско-российских отношениях Андрей Суздальцев.
Москва очень осторожно отнеслась к событиям 19 декабря. Ну, казалось, что в Ленинградском пространстве входит совершенно фашистский режим. Мясниковичу вопрос будет задан, почему он встроен репрессии в 37-го года в центре Европы. И Мясниковичу будет задача Москве еще раз объяснять, что была цветная революция, которую готовила Европа. На что он получит тоже один ответ о том, что, извините, но Минск и Европе доказывают, что был перевод, который готовила Россия.
30 декабря 2010 года сам Александр Лукашенко намекнул на след Москвы в деле о погромах на площади независимости в Минске в день президентских выборов. По его словам, за организаторами массовых беспорядков 19 декабря стояли определенные люди не из нашего государства, определенные структуры и большие деньги. Не лишним будет напомнить, что еще до президентских выборов Лукашенко самолично вывел на чистую воду соперников по президентской гонке. В частности, Владимира Некляева и Андрея Санникова он напрямую назвал ставленниками Москвы, которые отрабатывают вброшенные в них сумасшедшие деньги. Между тем, особых надежд на изменение политического климата в отношениях между руководством России и Белоруссии демократические активисты не питают. Ученый-лингвист Дмитрий Савка, как и сотни сторонников оппозиции, был задержан во время акции против фальсификации итогов голосования и приговорен к 15 суткам административного ареста. По его мнению, если бы Александр Лукашенко не чувствовал морального и материального прикрытия со стороны России, возвращение Белоруссии в 1937 год было бы невозможно.
Когда уже так сталося, что Москва.
Если уже так произошло, что Москва закрывает глаза на бесправие, которое здесь происходит, и фактически всячески стимулируя, прежде всего экономически, это бесправие, то пусть платит и дальше, на сей раз за его преступление. И я думаю, чем больше России придется платить за существующий режим, тем больше ее не будет удовлетворять то, что происходит в Белоруссии.
Не будет задовольнять то, что отбывается в Беларуси.
21 января состоится инаугурация вступившего на 4-й президентский срок Александра Лукашенко. Церемония будет транслироваться в прямом эфире по белорусскому телевидению. Однако, судя по всему, принимать присягу придется в полном одиночестве. Никто из коллег по президентскому цеху приехать на инаугурацию Лукашенко не захотел. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Ровно 2 года назад при рекордном стечении народа Барак Обама принял на ступенях Капитолия президентскую присягу. Первый афроамериканец, избранный президентом США в результате исторических выборов, пришел в Белый дом с программой перемен, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В первые дни и недели пребывания у власти Барак Обама принял несколько крупных символических решений. Он подписал директиву о выработке планов сворачивания военной кампании в Ираке, о закрытии не позже 1 января 2010 года тюрьмы на военной базе в Гуантанамо, отменил запрет на государственное финансирование исследований в области стволовых клеток. За этими решениями последовали беспрецедентный по масштабам билль о стимулировании экономики, которым предусматривается выделение почти 800 миллиардов долларов на финансирование экономических проектов, выкуп государством обанкротившейся автомобильной промышленности и нескольких крупнейших финансовых институтов. Апофеозом законотворческой деятельности президента и его партии стало одобрение весной прошлого года масштабной реформы системы медицинского страхования. Но законодательный триумф президента Барака Обамы знаменовал смену настроения американцев. Закон оказался непопулярен в стране. Леволиберальное крыло электората, ожидавшее от своего президента смелых решений, не могло простить ему отказ от идеи участия государства в страховании людей. Правоконсервативное обвинило его в попытке проведения дорогостоящей реформы, которая приведет к удорожанию медицинских услуг. Жестокое поражение демократов на выборах в Конгресс в ноябре, скорее всего, отнимет у президента в оставшиеся 2 года возможность законодательной инициативы. В 2-летнюю годовщину президентства Барака Обамы никто из комментаторов не вспоминает об исторических ожиданиях. Самыми приятными для президента из написанного в эти дни, скорее всего, оказались строки из опросов общественного мнения, свидетельствующие о том, что впервые за 7 месяцев позитивные рейтинги президента превысили негативные. Сейчас его деятельность одобряет около 50% опрошенных. Однако о результатах многих из его инициатив пока судить рано. Программа экономических и финансовых реформ президента будет подвергнута серьезному тесту в 2 года, остающиеся до президентских выборов. И, как считает экономист Михаил Бернштам, эти результаты могут разочаровать американцев.
В реальной экономике за 2 года президент пришел с нулевым результатом. Он очень часто употребляет метафору в своих речах, что его предшественники и республиканцы вообще завели автомобиль в кювет, а он все время пытается вытащить автомобиль из кювета. Под автомобилем в этой метафоре имеется в виду американская экономика. Так вот, если посмотреть на результаты, то автомобиль все еще буксует в том же самом кювете. Экономический рост в 2010 году составляет примерно 2%. 2% это просто такой долгосрочный рост за счет технологического прогресса. То есть экономическая политика ничего не добавила. Результат экономической политики нуль.
Как соглашаются сейчас многие наблюдатели, для победы на следующих президентских выборах, до которых остается 22 месяца, от Барака Обамы потребуется немало усилий.
Рассказывал наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Комиссия ООН приступила к расследованию обстоятельств смерти в московском СИЗО юриста фонда «Эрмитедж Кэпитал» Сергея Магнитского. Верховный суд России рассмотрит сегодня требование прокуратуры отменить оправдательный приговор бывшим сотрудникам компании «Евросеть». В Иркутской области задержаны 4 скинхедов, подозреваемых в убийствах граждан Киргизии и Узбекистана. В Беларуси арестован бывший претендент на пост президента страны Иван Куликов. Продолжается 4-дневный государственный визит председателя КНР Худзинтау в США. Это была краткая сводка новостей. На волнах Радио Свобода. 14 часов 7 минут. Слушайте радиожурнал «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Филология и песни. 2 экрана для меня. Гость «Поверх барьеров» – литературовед и музыкант Анна Герасимова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в интернете и российской прессе одна из самых обсуждаемых тем – предложение советника президента Александра Дворковича об отмене стипендий. Подробнее об этом мой коллега Павел Куравский. Он сейчас в прямом эфире. Павел, здравствуйте, вам слово.
Начну с цитаты. «Нужно отменить стандартные стипендии у студентов, потому что это неправильный сигнал, что ты за сам факт своей учебы получаешь компенсации», сказал Аркадий Дворкович в ходе онлайн-интервью сетевому изданию «Газета.ру». «Можно поработать после учебы», убежден он, «на кафедре, в библиотеке, в кафе, переводы делать». С инициативой Дворковича согласна зампред комиссии Общественной палаты по образованию и науке Любовь Духанина, но она считает, что при этом необходимо расширить границы расходования образовательных кредитов, разрешив тратить их на оплату питания и жилья.
Еще одним направлением расширения возможностей для студентов было бы развитие образовательного кредитования в России. При этом средства, которые выделялись бы в качестве образовательного кредита, можно было бы тратить не только на саму образовательную программу, но и на определенные социальные потребности студента. Оптимальным способом трудоустройства студента является вот трудоустройство в институте, на кафедре, на тех предприятиях, которые создаются в рамках бизнес-инкубаторов. Но мы понимаем, что фактически на вузы ложится еще колоссальная нагрузка по созданию предприятий в рамках бизнес-инкубаторов. А самое главное, чтобы на этих предприятиях была возможность платить заработную плату, у них должен быть объем заказов. Этот объем заказов сегодня просто с рынка получить нереально. Это означает, что государство должно предусмотреть дополнительные инвестиции, причем в очень большом объеме.
Оппозиционеры выступают за расширение системы стипендиальных выплат студентам, говорит депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Олег Смолин.
Начну с того, что стипендию студентам уже почти отменили. Сейчас стипендия, соответственно, составляет примерно 20% от прожиточного минимума в ВУЗе, 7% от прожиточного минимума в техникуме и в ПТУ. Поэтому предложение Дворковича вполне логично, оно продолжает существующую политику. На мой взгляд, нужно действовать прямо противоположно. В сложном направлении социальную стипендию студентов поднять до прожиточного минимума, а академическую стипендию в ВУЗе до 80% от прожиточного минимума, как было 20 лет тому назад. Что касается предложения работать студентам на кафедрах, в библиотеках и где-нибудь еще, то зарплата там нищенская и много не заработаешь. Качество образования в России упало, это признается всеми, и среди прочих причин оно упало и потому, что изменился характер стипендии, ее размеры. Прежде на 80% от прожиточного минимума студент мог позволить себе учиться и подрабатывать, а теперь он вынужден работать и подучиваться. Видимо, Дворкович считает, что студент должен учиться еще меньше.
Эксперты в области образования в целом согласны, сегодняшние стипендии – это профанация. В то же время убеждены эксперты, систему стипендиальных выплат надо не отменять, а кардинально реформировать. Об этом говорит директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
Я считаю, что в современном мире для того, чтобы обеспечить равную доступность качественного образования ребятам из разных семей, конечно, стипендии необходимы. Они должны дать возможность ребятам очно учиться, потому что заочное образование очень часто бывает гораздо более низкого качества, так чтобы ребята могли всерьез вложиться в учебу, приобрести современные навыки, компетенции, уже в процессе учебы реализовывать свои проекты и, конечно, не отвлекались бы на работы, подработки, а уж тем более, как часто происходит, на работу вместо учебы. Я считаю, что стипендии у нас чрезвычайно низкие, стипендии должны быть доступны всем обучающимся. Сегодня кредитные механизмы пока очень слабо у нас развиты. Во всем цивилизованном мире стипендиальное обеспечение существует, поэтому, конечно, его надо сохранить. Да, есть вопрос, за счет каких источников. Хорошо бы, чтобы это было комбинацией источников. Я сторонник сохранения, развития и превращения стипендиального обеспечения в гораздо более эффективный механизм, чем он есть сейчас, но никак не его отмены.
По данным Министерства образования, на этот год из бюджетных ассигнований выделено на совокупную выплату стипендий более 42 миллиардов рублей. На что государство пустит эти немалые деньги, Аркадий Дворкович накануне не уточнил.
Спасибо, Павел. В прямом эфире был мой коллега Павел Куравский. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас обратимся к важным международным темам. Находящийся с государственным визитом в США председатель КНР Ху Цзиньтао сегодня проведет встречи с членами американского конгресса. Ху Цзиньтао также выступит в Вашингтоне по вопросам американо-китайских отношений перед отбытием в Чикаго, где он встретится с представителями бизнеса. А в среду прошли переговоры китайского лидера с президентом США Бараком Обамой. Подробнее об этом расскажет мой коллега Александр Гостев. Он сейчас в прямом эфире. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Здравствуйте, Лейла. Действительно, встреча с Бараком Обамой была очень плодотворной, и, как отмечают западные информационные агентства, тут важны два главных аспекта. Сами США, Китай и вот российские средства массовой информации говорят в первую очередь об экономике, о переговорах в области взаимной торговли двух стран, а другие западные средства массовой информации обращают в первую очередь на проблему соблюдения прав человека в Китае и то, как вот об этом говорилось на встрече лидеров двух стран. Ху Цзиньтао вообще признал, что его стране еще многое предстоит как бы сделать в этой сфере, но при этом выступил в защиту своей национальной политики. Он заявил, имеется в виду национальной политики Китая, заявив, в общем-то, что Китай, по большому счету, уже очень многого добился. А сам Барак Обама откровенно острых тем не поднимал, хотя, естественно, обозначил приоритеты как бы американской внешней политики.
Соединенные Штаты отстаивают эти свободы и достоинства каждого человека не только потому, что эти понятия близки каждому американцу, но и исходя из веры в то, что, придерживаясь этих универсальных прав, все страны, включая Китай, будут в конечном счете более процветающими и успешными.
Сказал Барак Обама. Еще интересно то, что никак не обсуждалась участь китайского диссидента, знаменитого Лю Сяобо, которому недавно была присуждена Нобелевская премия мира, которую он так и не смог получить. Но, видимо, действительно перевесили какие-то экономические интересы, сделки, о чем пишут абсолютно все, между Китаем и Вашингтоном, уже вот в первый день официальной визита Ху Цзиньтао были заключены на 45 миллиардов долларов. Из них выделяется покупка Китаем 200 самолетов Boeing, которые будут только сделаны в Соединенных Штатах. И Барак Обама сказал, что этот заказ поможет обеспечить как минимум 235 тысяч рабочих мест в США. Среди других аспектов этой встречи еще почему-то очень много обращают внимание на несколько таких конфузных курьезов, которые случились во время совместной пресс-конференции. Не синхронный перевод, когда переводчик говорит фразу за фразой вслед за лидером страны, который говорит на своем языке, а получилось так, что Барак Обама, например, произнес в свойственной ему энергичной, быстрой манере какой-то очень длинный такой кусок, и после этого переводчик с трудом и очень долго переводил это на китайский, и в результате как бы в зале повисла какая-то напряженная тишина пару раз, потому что Ху Цзиньтао напряженно вслушивался в то, что же все-таки сказал ему Обама. А потом один китайский журналист, обратив внимание на вот некие такие технические неурядицы, задавая свой вопрос, например, Обаме, сказал, что вот я прошу сейчас перевести мою фразу дословно, иначе опять как бы вот все будет lost in translation, все потеряется при переводе. Но на это Барак Обама улыбнулся, и, в общем, как бы все на этом как бы вот такие конфузные моменты закончились. Так что, конечно, встреча прошла при взаимных улыбках и комплиментах. И вообще аналитики с самого начала говорили, что это самый важный визит китайского руководителя в США за последние 30 лет. Лейла.
Спасибо, Александр. О визите китайского лидера Ху Цзиньтао в США рассказывал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете «Свободу в полдень». Отец Ольги Александриной, погибшей в ДТП с участием автомобиля вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова, обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на незаконное прекращение уголовного дела. Его дочь была признана виновной в аварии на Ленинском проспекте. Защита, представляющая интересы семьи Александриной, требует справедливого судебного разбирательства и возмещения морального вреда в размере 50 тысяч евро. Подробнее об этом в материале корреспондента «Радио Свобода» Динары Седдиковой.
Семья погибшей почти год назад Ольги Александриной подала жалобу в Страсбургский суд на, как они считают, незаконное прекращение следствия. Родственники требуют возместить причиненный моральный вред в размере 50 тысяч евро за счет российской казны. Следствие признало Ольгу Александрину виновной в произошедшем. Тогда ГУВД установило, она допустила нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности. Из-за смерти самой подозреваемой уголовное дело было закрыто. Жалобу адвокатов семьи Александриной на незаконное решение о прекращении дела Тверской суд Москвы возвратил. А в ноябре действия следствия признал законными Московский городской суд. В Конституционный суд России семья погибшей не обращалась. По словам отца Ольги Сергея Александрина, в этом нет смысла.
Дело в том, что своим решением один человек, следователь, вынес определение, что моя дочь виновна в этом ДТП. А органы правосудия, дальнейшие судебные наши органы, не дают нам возможность рассмотреть все обстоятельства дела в ходе судебного разбирательства. Вот поэтому приходится обращаться уже за пределы России. Главное нас интересует в этом вопросе именно возможность рассмотреть все обстоятельства дела в ходе судебного разбирательства. Мы надеемся, что там и свидетели, чьи показания счел неподлежащими, так сказать, достойному рассмотрению следователь, понимаете, обстоятельства дела. Вот они всплывут, и в ходе судебного разбирательства можно будет доказать какие-то вещи. Наша судебная система просто отметает все наши доводы, говорят, да ну, это ерунда, все это так.
Защита потерпевшей стороны утверждает, что Российская Федерация нарушила законы, прописанные в Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это право на справедливое судебное разбирательство и право на эффективное средство правовой защиты, нарушенные презумпции невиновности. Независимые эксперты не раз утверждали, что ставят под сомнение официальную версию расследования столичного ГУВД. Такие выводы обнародовала Федерация автовладельцев России. Семья погибшей хочет добиться справедливого продолжения суда в Страсбурге для реабилитации Ольги Александриной. Насколько сложна процедура подачи жалобы в Европейский суд по правам человека и какова перспектива подобных обращений в Страсбург, Радио Свобода рассказала известный адвокат и правозащитник Карина Москаленко.
Обращения в Европейский суд бесплатные, и заявитель имеет прямой доступ в Европейский суд. Дело за малым – составить заявление, обращение так, чтобы это обращение отвечало требованиям приемлемости. Когда люди обращаются в Европейский суд, они полагают, что вообще любые нарушения могут быть обжалованы. Европейский суд не является высшей инстанцией по отношению к национальным судам. Любое решение, любое действие неправильное, незаконное, которое совершено следствием, может быть обжаловано. Правда, надо еще исчерпать кассационную инстанцию. После кассационной инстанции Европейский суд будет, скорее всего, считать, что все эффективные средства правовой защиты внутри страны уже были исчерпаны. По вот этой тематике можно было бы составить обоснованную жалобу.
Печально известное ДТП произошло 25 февраля 2010 года на Гагаринской площади. Автомобиль «Ситроен», за рулем которого была жительница Московской области Ольга Александрина, столкнулся с «Мерседесом», в котором находился вице-президент «Лукойла» Анатолий Барков. Он был госпитализирован. Александрина погибла на месте, ее свекровь, заслуженный врач России, профессор Вера Сидельникова, которая также находилась в машине, умерла позднее в больнице. Маленькая девочка, дочь погибшей Ольги Александриной, осталась сиротой. Спустя некоторое время после трагической аварии в августе от кровоизлияния в мозг скончался ее отец. Динара Сетикова, Радио Свобода, Москва.
Ждать ли углубления экономического кризиса, состояние мировой финансовой системы? В программе «Время гостей» сегодня в 19:07 обсуждаем с главой банка ВТБ-24, в прошлом министром финансов России Михаилом Задорным. Ведет передачу Михаил Соколов. Сейчас в Москве 12:30. Прервемся на краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Комиссия ООН приступила к расследованию обстоятельств смерти в московском следственном изоляторе осенью 2009 года юриста британского фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Верховный суд России рассмотрит сегодня требования прокуратуры отменить оправдательный приговор бывшим сотрудникам компании «Евросеть», которых присяжные признали невиновными в похищении человека. В Иркутской области задержаны четверо скинхедов, подозреваемых в убийствах граждан Киргизии и Узбекистана. Опознаны тела всех пяти погибших моряков со шхуны «Партнер», найденных в ходе спасательной операции в Охотском море. В Беларуси арестован бывший претендент на пост президента страны Иван Куликов. Его подозревают в хищении и злоупотреблении служебными полномочиями. Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Главное управление службы безопасности Украины рассматривает версии взрыва в городе Макеевка Донецкой области. Не исключена вероятность терактов, сообщили сегодня в управлении. Утром в центре Макеевки произошли два взрыва, никто не пострадал. Продолжается 4-дневный государственный визит председателя КНР Ху Цзиньтао в США. В среду в Вашингтоне прошли переговоры китайского лидера с президентом США Бараком Обамой. Суд в американском штате Аризона предъявил обвинение 22-летнему Джареду Ли Лафнеру, устроившему 8 января стрельбу в городе Тусон. Тогда 6 человек погибли и 13 получили ранения. В Тунисе все министры, члены возглавляемого свергнутым президентом Зин Эль-Абидином бен Али Демократического конституционного объединения, покинули ряды этой партии. Республиканское большинство в Палате представителей Конгресса США в среду проголосовало за отмену реформы системы здравоохранения. Голосование носит символический характер, так как в Сенате большинство сохраняется за демократами, поддерживающими реформу. Сегодня начинается визит в Москву президента Афганистана Хамида Карзая. Рудольф Элмер, бывший сотрудник швейцарского банка Джулиус Байер, передавший конфиденциальную информацию сайту Wikileaks, признан виновным в нарушении банковской тайны и оштрафован на 6 тысяч швейцарских франков.
С новостями вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Микрофона Лейла Гениатуллина. Сегодня в Москве состоится презентация книги Михаила Ходорковского «Статьи, диалоги, интервью», в создании которой помимо самого экс-главы ЮКОСа приняли участие писатели Людмила Улицкая и Григорий Чхартишвили. Книга вышла в издательстве «Эксмо» и уже поступила в продажу. О том, чем интересен этот проект, корреспонденту радио «Свобода» Любови Чижовой рассказал директор редакции издательства «Эксмо» Сергей Рубин.
Нам показалось, что эта тема может быть интересна к широкому кругу читателей. Дело в том, что есть там не только статьи Михаила Борисовича, но и интервью с такими известнейшими авторами и писателями, как Людмила Улицкая, Борис Акунин, Борис Стругацкий. И поэтому мне показалось, что точка зрения и Ходорковского, и вот этих писателей будет интересна широкому кругу людей.
А «Эксмо» не боится неприятностей из-за того, что выпустила книгу, главный герой которой объявлен действующей властью преступником?
Ну а при чем здесь это? Это же литературное творчество. Я тут не вижу связи никакой, честно говоря.
Вы рассчитываете на какой-то коммерческий успех этой книги? Я знаю, что она уже поступила в продажу, продается. Как идут дела?
Вы знаете, она продается на самом деле неплохо. То есть, как мы предполагали, интерес у людей есть. И могу сказать даже, что в каких-то там ведущих магазинах Москвы она попала в рейтинги продаж. Но насчет коммерческого успеха, я тут бы не ставил это, наверное, во главу угла. Я бы говорил о том, что эта книга, с нашей точки зрения, может быть интересна.
Что представляет из себя эта книга, как она создавалась, кто принимал участие в ее создании?
Книга представляет из себя сборник статей Ходорковского «Левый поворот». 1, 2, 3. Там также есть интервью Михаила Борисовича журналу New Times. И вот есть интервью его и Esquire, когда с ним беседовал Акунин Борис. И его есть тоже переписка с Улицкой и со Стругацким. Есть предисловие Леонида Парфенова в книжке.
Вас лично чем заинтересовали статьи Михаила Ходорковского? Что там может найти, ну, скажем, человек, далекий от политики, если ему вдруг попадется эта книга в руки, что его там может заинтересовать?
Вы знаете, мне кажется, что та ситуация, которая произошла, да, и там вообще, в принципе, человек, который попадает в такие ситуации, в такие условия, в которые попал Ходорковский, это же некий перелом и изменение жизненных ориентиров каких-то, да. И мне кажется, что это всегда людей привлекает. Когда ты был одним человеком в прошлой советской жизни, потом в постсоветское время у тебя было, грубо говоря, все, да, сейчас у тебя нет ничего. То есть это такие пограничные состояния, которые человек проходит. И мне кажется, вот с точки зрения отслеживания этого пути на примере Ходорковского, мне кажется, это может быть интересно, ну, многим людям.
А Михаил Ходорковский вам симпатичен как человек? Когда вы прочитали эту книгу, что-то новое вам открылось в нем?
Что-то новое мне открылось, это правда. Я немножко по-другому себе представлял все, но это, ну, действительно, мне действительно открылись какие-то новые вещи. И мне было самому, на самом деле, мне было очень интересно читать книгу, я ее всю сам читал.
Корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова беседовала с директором редакции издательства «Эксмо» Сергеем Рубисом. Кстати, презентация книги Михаила Ходорковского «Статьи, диалоги, интервью» начнется сегодня в 1:00 дня, и на сайте «Радио Свобода» в это же время состоится прямая видеотрансляция этого мероприятия. Накануне в своем онлайн-интервью сетевому изданию «Газета.ру» помощник президента России Аркадий Дворкович заявил, что после недавнего приговора по второму делу ЮКОСа инвестиционный климат в стране ухудшился, иностранные инвесторы могут пересмотреть свои отношения к работе в России. Может ли давление на Дмитрия Медведева со стороны его либерального окружения как-то повлиять на дальнейшую судьбу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева? Об этом размышляет независимый политолог Дмитрий Орешкин.
Исходя из соображений того же самого Дворковича,
прозрачно довольно он дает понять, что погодите говорить про дело Ходорковского окончательно, потому что не завершены еще все юридические процедуры. И я расшифровываю эти слова следующим образом. Во-первых, есть такая вещь, как апелляция в российские судебные инстанции. И неизвестно, как еще решат эти инстанции наверху. А во-вторых, есть, в частности, гарантированная тем же самым президентом возможность обратиться в Европейский суд по правам человека, что дает шанс, по крайней мере, на наказание той машины, которая вынесла этот приговор, если он будет признан неправомерным. Сам президент, во-первых, не хочет вмешиваться в этот процесс, используя свои полномочия, хотя ему со всех сторон там говорят про помилование, еще про что-то. Он предпочитает действовать вот таким образом, создавая системные условия для обжалования. А во-вторых, думаю, что и не может, потому что если он туда полезет, ему сразу нанесут очень жесткий удар из конкурирующего с ним Белого дома. И я думаю, что в Белом доме есть механизмы, если президент поведет себя неправильно с точки зрения путинской команды. Когда его ставили на это место, уж, наверное, по чекистским правилам, на него где-то что-то в какой-то папочке хранится. И он это прекрасно знает. Иначе просто его туда не назначили. Так что он делает то, что может сделать. И Дворкович довольно ясно дает понять, что вы хотите получить от президента, если он вот этого не способен сделать. Действуйте по тем юридическим правилам, которые существуют. Ну и адвокатура того же Ходорковского с Лебедевым этот сигнал вполне понимает и заявляет, что будет действовать. Ну, тогда президент как бы и не виноват. Он не вмешивается. Он просто создал инфраструктуру, которая призвана соблюдать права заключенного и права судьи, и права адвокатов и так далее, вплоть до Страсбургского суда. Ну, хорошо, а если вы пользуетесь этой инфраструктурой, честь вам и хвала, только надо еще уметь пользоваться, доказать, что вы ей пользуетесь эффективно. Я думаю, что на самом деле действительно проблема-то еще не решена. Я думаю, что еще и Страсбургский суд кое-что скажет по этому поводу. Да и стокгольмский, и лондонский, и то, что касается экономических активов бывшего ЮКОСа. Так что мы еще подождем.
Это был независимый политолог Дмитрий Орешкин. Возвращаемся к книге Михаил Ходорковский, статьи, диалоги, интервью. Я напомню, что сегодня пройдет презентация сборника. А на сайте Радио Свобода в час дня состоится прямая видеотрансляция этого мероприятия. По нашей просьбе корреспондент Радио Свобода Арина Муратова поинтересовалась у жителей Снежинска, хотели бы они прочесть эту книгу.
Однозначно я бы хотела почитать. У нас садить можно, как Ходорковского, очень многих. Ну вот Ходорковский попался. Я бы хотела вообще посмотреть другую точку зрения, не только официальную.
Желания такого пока нету. Сама по себе фигура, может быть, не очень интересная, а вот эта ситуация, как она сложилась и за что с ним так, вот это может быть интересно. Но его точка зрения – это одна сторона, а вторую сторону мы никогда не услышим.
Ну вообще, как бы я о нем очень мало знаю, просто фамилия на слуху. Вот просто ради общего развития и вообще, как бы, раз человек на слуху, о нем интересно все знать. Хорошо, если это будет все честно, конкретно и, ну, без всяких приукрасок. Вот это было бы интересно.
Да я такие вообще не читаю книжки. Времени хватает. У меня четверо внучек, работают с работы.
Не все я поняла, за что его посадили. Ну, мне как-то хочется вот все узнать это. Интересно. Мне бы хотелось почитать.
Хотелось бы почитать, потому что все-таки человек знаменитый довольно-таки, да? Наверное, он пишет о чем-то таком, о чем мы, простые граждане, не знаем. То есть власть имущ, она не все же нам говорит.
Михаил Ходорковский – это ведь не человек из народа, и жизнь той эпохи, того времени никак не олицетворяет. И для меня книга об этом человеке никакой ценности в принципе не представляет. Хотя такое явление, как появление олигархов в России того времени, интересно.
По Ходорковскому много шума, да, и непонятно. Если двое говорят по-разному, одни из них говорят неправду. Мне бы хотелось, конечно, знать два мнения. И Ходорковского, и что о нем думают. Конечно, можно прочитать.
Да, очень хотела. Мне интересно просто, что это за человек. Я о нем практически ничего не знаю. Ну, интересно было просто бы узнать его мысли. Но вот покупать я бы ее навряд ли стала. Лучше бы у кого-нибудь взяла или скачала бы из интернета.
Наверное, это было бы любопытно. Но не с точки зрения, как Ходорковский, политически репрессированный коммерсант. Наверное, больше со стороны все-таки как Ходорковский экономист. корень наших проблем, он экономический. И, в принципе, все, что происходит в России, сейчас надо рассматривать под углом зрения, а кому это выгодно. То есть посадили Ходорковского, да, кому это выгодно? Написал Ходорковский книжку, кому это выгодно? Наверное, да, наверное, я почитал бы эту книжку.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, хотят ли они прочесть книгу Михаила Ходорковского. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире дневная информационная программа «Свобода в полдень», и на очереди у нас новости экономики. Их представит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Инфляция в России за период с 1 по 17 января составила 1,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за такой же период 2010 года потребительские цены в стране выросли на 1,2%. В целом, за минувший год инфляция в России составила 8,8%, столько же, сколько и годом ранее. Налоговая нагрузка на бизнес в России, возросшая в связи с необходимостью поддерживать социальные обязательства бюджета в кризисный период, вскоре может быть пересмотрена, заявил помощник президента страны Аркадий Дворкович. Он также выразил надежду, что иная структура налогов, менее обременительная для большей части российского бизнеса, вступит в силу с 2012 года. Правительство России поручило Министерству финансов выделить 8 миллиардов 300 миллионов рублей на финансирование одобренных проектов по модернизации и технологическому развитию экономики страны. По текущему курсу это менее 280 миллионов долларов. Сообщается, что в 2012 году на эти цели федеральный бюджет направит почти 10 миллиардов рублей или более 333 миллионов долларов в пересчете по текущему курсу. Объем внешней торговли России за 11 месяцев минувшего года вырос в годовом исчислении почти на 32%, составив 579 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. При этом экспорт увеличился на 33% до 358 миллиардов долларов, а импорт на 30% до 221 миллиарда. В целом, на долю России, по данным Всемирной торговой организации за 2009 год, приходится менее 2,5% общемирового экспорта товаров. Это 13-й в мире показатель между Канадой и Сингапуром. Для сравнения, доля Китая, крупнейшего в мире экспортера товаров, составила 9,6%, Германии – 9%, а США – 8,5%. Объем банковских вкладов российских граждан без учета Государственного Сбербанка увеличился в декабре на 261 миллиард рублей или на 5,4%, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликьян. При этом только один Сбербанк за месяц, по его словам, увеличил объем привлеченных частных вкладов на 295 миллиардов рублей или на 6,5%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 82 копейки. На 7 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 19 копеек. По сравнению со средой он подорожал на 28 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Часов 45 минут в Москве. Вы слушаете «Свободу в полдень». Пришло время напомнить о наиболее важных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Комиссия ООН приступила к расследованию обстоятельств смерти в московском СИЗО юриста фонда «Эрмитедж Кэпитал» Сергея Магнитского. Верховный суд России рассмотрит сегодня требования прокуратуры отменить оправдательный приговор бывшим сотрудникам компании «Евросеть». В Иркутской области задержаны четверо скинхедов, подозреваемых в убийствах граждан Киргизии и Узбекистана. В Беларуси арестован бывший претендент на пост президента страны Иван Куликов. Главное управление службы безопасности Украины рассматривает все версии взрыва в городе Макеевск. Авдеевка-Донецкой области, не исключая терактов. Продолжается четырехдневный государственный визит председателя КНР Худзинтао в США. Суд в американском штате Аризона предъявил обвинение Джерриду Дли Лафнеру, устроившему 8 января стрельбу в городе Тусон. В Тунисе задержаны более 30 членов семьи свергнутого на днях президента Зина Эль-Абидина Бен Али. Республиканское большинство в Палате представителей Конгресса США в среду проголосовало за отмену реформы системы здравоохранения. И сегодня начинается визит в Москву президента Афганистана Хамида Карзая. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Москва-Минск. Политическая оттепель откладывается.
Комментарии экспертов.
На раскрытие громких убийств надежды нет. Новый опрос Левада-центра.
Право автора.
Испытание Путиным. Людмила Телень. О том, кому выгодно.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости культуры. Известный петербургский историк, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин заканчивает новую книгу. Исследование посвящено жизни императора Николая I. С автором книги беседует корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Вольская.
Яков Аркадьевич, вы так много занимались декабристами, что ваше обращение к фигуре Николая I кажется естественным.
Помните, наверное, «Пушкин в жизни Вересаева». Это такой подбор документов, воспоминаний, писем, вот, который должен дать общую картину личности прежде всего. Я только, в отличие вот от такого вересаевского типа, я еще и комментирую эти тексты. Я и сам многое для себя узнаю. Оказываясь за границей, он довольно много ездил в Европу, он становился совершенно другим человеком и обаял, можно сказать, и Англию, и Австрию, и Германию.
Может быть, это вообще у нас два лица у наших правителей всегда, на запад и на восток?
Тут разные причины, потому что ему не нужно было заискивать перед Западом. Он считал себя неколебимым, как Россия. Но, кроме того, там с него сваливалось вот это бремя императорского долга. Там он становился человеком. И очень любопытные есть письма королевы Виктории о нем, когда он был в Англии в 44-м году. А когда он великим князем был в Англии в 16-м году, так он просто влюбил в себя всех английских дам. Некие леди пишут, что он красивейший мужчина в Европе. При всем моем отсутствии симпатии, в общем, к Николаю, фигура достаточно драматическая.
В чем драматичная?
Он, будучи человеком, безусловно, не глупым, принял на себя стопроцентное бремя ответственности. С какого-то момента он стал понимать, что все это уходит у него из-под рук. Это есть же его известная фраза, что «Россией управляю вовсе не я, а столоначальники». Так что он понимал, что здание, которое он с таким действительно трудом, он был очень человек трудолюбивый, он вставал рано утром, он работал целыми днями, все это идет, в общем, прахом. И вот в 44-м году королева Виктория в письме королю Леопольду, бельгийскому своему дяде, она писала, что он человек несчастливый.
А как вы думаете, может, вообще какая-то, не знаю, роковая страна? Вот видите, реформы хотел делать, а как-то вот обстоятельства сошлись, что все на дно утонуло.
Да, обстоятельства действительно неблагоприятствовали. Но, с другой стороны, вольно же было брать на себя ответственность за всю Европу. Там посылать 100-тысячную армию, подавлять Венгрию, чтобы помочь своему другу австрийскому императору. А австрийский император благополучно предал его накануне Крымской войны. В общем, Николая не поддержал никто. Он считал, что они друзья, так сказать, навек с прусским королем. Прусский король его не поддержал вот в этой ситуации. Слишком много на себя взял, на себя и на страну. Кончилось царствование не только военным поражением, но и чудовищным финансовым разорением. Гигантский внешний долг. Тяжелая для управления страна, все-таки очень большая, разнообразная, сложная. И, кроме того, вот мессианская идея русских императоров, которые действительно считали, что они должны играть в такую глобальную игру, вместо того, чтобы сосредоточиться на внутренних делах, это не помогало.
Как потом и советским.
Естественно, нет. Так советское государство в значительной степени повторило модель, причем даже модель до великих реформ, фактически Петровскую модель. потому что ведь сталинская модель – это была такая контрреволюция по отношению к великим реформам Александра II. Вернулись действительно к петровской модели, военно-бюрократическому государству, которое высасывало из страны все соки.
Вот вы сейчас сидите в это время, пишете исторические книжки, и какое ощущение, закольцовывается что-то вообще вот с места историка?
У меня есть такая простая мысль о том, что вообще исторический процесс, он нерасчленяемый и един. Прошлое и настоящее – это достаточно условные категории. Никогда в одночасье не кончаются эпохи, они длятся. У меня нет ощущения, что я занимаюсь прошлым. Я все время чувствую связь своей собственной судьбы с судьбой людей, о которых я пишу и которыми я занимаюсь. И надо сказать, что это часто не очень весело.
Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская разговаривала с Яковом Гординым о его новой книге, посвященной Николаю Первому.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Накануне исполнилось 2 года со дня убийства в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Адвокат Маркелов, в частности, вел дела, связанные с нарушением прав человека в Чечне, а также защищал антифашистов. Отношение россиян к убийствам журналистов и правозащитников посвящена сегодня наша традиционная рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баден.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Аналитический центр Юрия Левада спросил россиян: можете ли вы назвать имена журналистов и правозащитников, ставших жертвами нападений или убитых в течение последних 10-15 лет? Лидирует в этом списке журналист Владислав Листьев. Его назвали 58% опрошенных. За ним с большим отрывом, 29%, идет Анна Политковская. Дальше Олег Кашин и Дмитрий Холодов. Они набирают, соответственно, 22% и 20%. Фамилии, следующие далее по списку, набирают менее 10% голосов. Среди них Станислав Маркелов, Анастасия Бабурова, Михаил Бекетов, Наталья Эстемирова. Об этой стороне российской жизни жители страны осведомлены мало. Такой вывод делает социолог Денис Волков.
Наверное, это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, как хранится память, мы не можем говорить, что совсем не сообщается о тех или иных случаях, когда журналисты становятся жертвой нападений, избиений. Но другое дело, насколько работают институты, которые постоянно напоминают о том, что происходит, объясняют, почему это происходит, объясняют важность этой темы.
То есть эти институты работают плохо?
Да, судя по всему, институты работают плохо. Возможно, отчасти потому, что те группы, которые могли бы хранить память о этих событиях, обсуждать важность этих событий, они не имеют большого доступа к средствам массовой информации, поэтому вот эта тема, она попадает скорее в горячие новости или в сводки криминальных событий, но не становится предметом живых, серьезных дискуссий на телевидении, прежде всего.
Как вы думаете, именно поэтому имена Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой назвали только по 5% опрошенных? То есть именно столько людей знают об этих убийствах?
Отчасти поэтому и здесь, наверное, можно говорить, во-первых, о значимости самой профессии журналиста и правозащитника и об изменениях ее значимости в течение времени. То есть если убийство Листьева – это начало 90-х, когда профессия журналиста была одна из самых влиятельных, они влияли на происходящее. В то время Бабуровой, например, люди в основном видят только нескольких известных телевизионных журналистов, но и даже они, в принципе, не влияют на происходящее.
Можно ли сказать, что российское общество не очень-то волнует судьба журналистов и правозащитников?
С одной стороны, да. Но с другой стороны, есть определенная группа населения, 15-20%. Это те люди, которые живут прежде всего в крупных городах, которые относят себя к вот такой интеллектуальной сфере. Они действительно следят за тем, что происходит. Для них важны эти и процессы, и эти случаи. То есть нельзя говорить, что вообще никому не интересно, никому не важно. Но в общей массе населения вот эти группы, которые оценивают ситуацию, анализируют то, что происходит, они все-таки теряются.
Надеются ли люди на раскрытие подобных убийств?
На раскрытие подобных убийств люди не надеются. Это, наверное, подтверждается всем их опытом, потому что все основные крупные дела не раскрыты. Остаются нераскрытыми не только дела, связанные с убийствами журналистов, но и многие политические громкие убийства. Поэтому люди, наверное, здесь адекватно оценивают ситуацию.
Денис, как вы думаете, вот если бы общество реагировало по-другому, если бы эта тема очень волновала людей, если бы были общественные протесты, стало бы меньше подобных убийств?
В той ситуации, которую мы сегодня наблюдаем, когда большинство населения считает, что оно не влияет на то, что происходит в стране, в городе, сложно ожидать каких-то массовых протестов. Здесь необходимы действительно свободные средства массовой информации. Тогда действительно, наверное, больше бы обращали внимание на то, что происходит. Но с другой стороны, наверное, отчасти есть и некоторое привыкание к политическим убийствам, к убийствам журналистов. Это становится все-таки не что-то из ряда вон выходящее, это все-таки сегодня рутина.
А как вы это оцениваете?
Ну, это, наверное, можно назвать адаптацией вот к тому, что происходит. И как бы это все связывается вот в такой фон произвола, незащищенности. И тут уж скорее о себе нужно думать, чем о других, поскольку нет сильных горизонтальных связей, нет опыта какого-то объединения, успешного объединения для защиты своих интересов. Ну вот в таком разрозненном состоянии это скорее идет речь о беспокойстве, о накоплении какой-то агрессии, но не о попытках объединяться для решения вот каких-то проблем.
Социолог Левада Центра Денис Волков, гость рубрики «Общественное мнение». Итак, большинство россиян мало осведомлены об убийстве журналистов и правозащитников и не готовы ничего противопоставить этим преступлениям.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила моя коллега Вероника Ваден. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Главная тема программы – ближневосточное турне президента Дмитрия Медведева. В обсуждении участвует обозреватель газеты «Московские новости» Елена Суконина, ведущий Виталий Портников. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю вам удачного дня. На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы установим запрет на въезд в ЕС для господина Лукашенко и ряда...
Акция «Общественное действие против фашизма» прошла у Соловецкого камня на...
Я стал жертвой исламизма, равно как ею стал и сам сомалиец.
Для Польши лучше знать правду и не воевать, чем не знать правды и воевать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.